Естественно, они его помнили. Готовя кофе, Анита искоса поглядывала на Лелли. Она, похоже, нервничала, поскольку ее обветренные руки дрожали, когда женщина ставила чашки на стол. Да еще вдобавок ко всему она не захотела садиться. Стояла молча у плиты, вжав голову в плечи. «Так бывает, — подумал Лелли, — когда отвыкаешь общаться с посторонними». Биргер и правда здорово изменился. Добавилось морщин на лбу. Глаза, казалось, еще больше утонули в обрюзгшем лице. Он озабоченно посмотрел на Лелли. «Ничего нового относительно твоей дочери». Лелли покачал головой и бросил взгляд в окно на освещенный единственным фонарем двор. Судя по качавшимся деревьям и их теням, ветер не собирался уходить. «Ничего нового», — подтвердил он. «А полиция? Они что-то делают?» «Ни черта». Кожа на лице Биргера качнулась, когда он кивнул. «Никуда не годные придурки, вот кто они такие. Если надо что-то сделать, лучше действовать самому. Я не собираюсь сдаваться, во всяком случае, пока не обшарю все внутренние районы Норланда. Поиски буду продолжать». Лелли опустил взгляд на поверхность стола и молча моргал, пока резкость не восстановилась. Наконец он смог снова различать царапины на дереве и крупинки сахара на булочках, которые Анита поставила перед ним. Слезы душили по-прежнему, но он научился справляться с ними. —
Спасибо, что ты подвез Майю, — сказал Биргер. — Мы беспокоимся за нее.
— На самом деле, — вскинула брови Майя.
Лелли посмотрел на Биргера, а потом на Аниту.
«Насколько я понимаю, вы слышали о девушке, исчезнувшей в Арии Плуге летом?»
«Конечно», — подтвердил Биргер.
«Ее нашли?»
«Нет», — сказал Лелли. «Там та же самая история. Полиция ни к чему не пришла». Анита громко выругалась у плиты. Из духовки потянуло горелым. Она открыла дверцу и замахала кухонным полотенцем, пытаясь разогнать дым. Лелли заметил, что у нее под мышками выступил пот.
«На!» — проворчал Биргер и приоткрыл окно. «Я и говорю, что нормальный мужик должен справляться сам. В полиции одни лоботрясы собрались».
Лелли глотнул кофе и скривился. Напиток был горьким. «Я не могу полностью согласиться», — сказал он. Дверь открылась, и в кухню вошли трое молодых парней в перемазанных сапогах. Увидев Лелли, они остановились на пороге.
«Это мои ребята», — сказал Биргер и махнул им рукой. «Что встали? Проходите давайте».
Все светловолосые и краснощекие, теложилистые, под ногтями грязь, но на этом сходство заканчивалось. У старшего из них, Йорна, волосы имели рыжеватый оттенок, лицо густо усыпано угрями. Судя по всему, он не отличался разговорчивостью. Среднего звали Пер. Он явно отращивал бороду, но пока что не привык к ней. Во всяком случае, судя по красным пятнам на подбородке, он постоянно чесался. Здороваясь, он с силой сжал ладонь Лелли, рука была холодной. Младший Карл Юхан, высокий и худой, сразу поспешил сесть рядом с Мэй.
«Во всяком случае, с сыновьями я преуспел», —
сказал Биргер, его щеки порозовели от гордости.
«Теперь остается только внуков ждать».
«Ну и вонище у вас», — буркнул Пер. «Вы что, дом собирались спалить?»
«Я хлеб сожгла», — призналась Анита, и это были первые слова, произнесенные ею при Лелле. Она выглядела очень маленькой по сравнению с сыновьями. Те были на голову выше ее.
Лелли почувствовал энергию, исходившую от молодых мужчин. Заметно было, что между ними существует тесная связь. На него внезапно навалилась усталость. Захотелось уйти. «Спасибо за угощение», — сказал он и поднялся так резко, что кофе чуть не выплеснулся из чашки. «Надо ехать, пока глаза не слиплись».
Повисшую тишину первой нарушила Анита. «Да, конечно, поезжай», — сказала она. «Ох, ну и темень на улице».
Мэй еще раз поблагодарила Лелли за то, что он подвез ее. Уходя, он чувствовал взгляды всего семейства на затылке. Биргер проводил его до машины и, прощаясь, положил руку на плечо, словно они были старыми друзьями.
«Слышал, ты ушел из охотничьей команды».
«Они сами дали мне пинка под зад», — неохотно ответил Лелля и сел на водительское сиденье. Шел мелкий дождь, и очки Биргера успели запотеть.
«Можешь охотиться со мной и моими парнями, если что. Спасибо, но для меня охота на лосей закончилась. Надеюсь, на добычу покрупнее».
Биргер улыбнулся, не разжимая губ.
«Понимаю, понимаю. Я всегда с удовольствием помогу в поисках твоей дочери, Лелли. Ты только скажи. У нас полно снаряжения, а мои парни выносливы и легки на подъем».
«Спасибо. Буду иметь в виду». Биргер хлопнул ладонью по корпусу машины.
«Ну, береги себя».
«Ты тоже». Лелли запустил двигатель и, развернувшись, поднял руку в знак прощания. Включил фары и поехал к воротам. Горло еще горело, обожженное горячим кофе. Дышать было трудно. У ворот ему пришлось постоять какое-то время. Мотор работал на холостом ходу. Глянув в зеркало заднего вида, он увидел, как кто-то двигается за освещенными окнами. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем створки со скрипом раздвинулись.
«Почему этот учитель привез тебя домой сегодня?»
«Я ждала автобуса, он предложил».
«И ты просто так согласилась?»
«А что мне оставалось делать?»
«По-моему, он выглядит немного подозрительным. Тебе стоило дождаться автобуса».
Мэй скосилась на Карла Юхана сквозь пряди волос. «Ты ревнуешь?»
Он громко рассмеялся, и теплый воздух приятно коснулся ее затылка.
«Только не к этому старому лису!»
Мэй освободилась из его объятий и, откинув в сторону одеяло, вылезла из кровати. Липкая сперма осталась между ног, и она подумала, что скучает по возможности спать одной в собственной постели. «Мне жаль его. Он, похоже, такой одинокий, брошенный всеми».
Карл Юхан шутливо протянул к ней руки.
«Не он один чувствует себя брошенным».
В туалете Мэй попыталась вытереть промежность туалетной бумагой, но в конце концов сняла футболку и полезла в душ. Скоро по другую сторону занавески появилась тень Карла Юхана. Она слышала, как он поднял крышку унитаза и с шумом справил малую нужду. Надо было закрыть дверь. Похоже, ему невдомек, что людям иногда хочется уединения. Прошло довольно много времени, пока вода потеплела, но к холодной воде Мэя привыкла. Она стояла совершенно неподвижно под струями. Ей хотелось, чтобы поскорее настало утро, и она смогла уехать в школу. Сквозь шум воды она слышала, как Карл Юхан чистит зубы, и зажмурилась, чтобы не видеть его. Но занавеска отъехала в сторону, и он встал рядом с ней.
«Тебе следует держаться подальше от этого учителя».
«Он мой классный руководитель».
«Да, но вовсе не обязательно кататься в его машине».
«Я не каталась, он просто отвез меня домой. Здесь нет ничего странного, учитывая, что его дочь пропала, как раз поджидая автобус».
«По-моему, тебе следует быть осторожнее. И маме с папой не нравится, когда к нам кто-то приходит».
«Да? Этого ты никогда не говорил». Мэя отодвинула занавеску, потеснила Карла Юхана, вышла из кабины, сдернула полотенце с вешалки и небрежно обернула вокруг себя. Он что-то сказал ей вслед, но слова утонули в шуме воды. Воздуха не хватало. Она подошла к окну и, подняв крючок, приоткрыла створку. Внизу по двору шла Анита. Мэя прищурилась и впилась взглядом в ее крошечное тело. Женщина быстро семенила по двору, прижимая к себе что-то, словно боялась уронить. За ней тенью следовал черный кот. Анита пнула его так, что бедняга отлетел на пару метров и обиженно завопил. Словно почувствовав взгляд Мэи, Анита обернулась на окна. В свете фонаря ее лицо напоминало опару для булочек. Щеки свисали вниз. Она подняла руку, и Мэя махнула в ответ. Почему это Анита так обошлась с котом? Кто ее так разозлил? Дни становились короче, но при этом тянулись целую вечность. Лелли чувствовал себя плохо. По утрам он пил кофе маленькими глоточками, борясь с тошнотой. Просмотр социальных сетей оборачивался для него мукой. На странице Лины в Фейсбуке Аннет выложила снимок с УЗИ и написала: «Поторопись домой, Лина, скоро у тебя появится маленький братик или сестренка».
Снимок получил 232 лайка и свыше сотни комментариев, исключительно восторженные возгласы и сердечки пастельных тонов. Лелли цедил кофе между зубами и кривился, читая всю эту сопливую лабуду. Уроки он вел на автомате. Вместо лиц парней и девчонок видел белые пятна. В учительской отделывался общими фразами о погоде, пил кофе, ел бананы или просто стоял у окна. На Аннет и ее растущий живот он старался не смотреть. Никто больше не спрашивал его о Лине, и он начинал злиться, стоило ему подумать об этом. Только школьная медсестра все еще интересовалась, но она раздражала его своей неспособностью четко сформулировать, что же ей, собственно, хочется узнать. В конце концов он пришел к выводу, что эту дуру интересовал он сам, и стал избегать ее. За стенами утопавшего в свете люминесцентных ламп школьного здания царили сумерки. В последние дни Лелли все чаще выбирался на улицу в обеденный перерыв и гулял среди луж, усыпанных окурками. Настоящего холода еще не было. Не то что во времена его детства, когда снег толстым слоем покрывал землю уже в октябре. Он рассказывал Лине, какие лютые морозы были раньше, и держались они не пару недель, а почти всю зиму. Но Лина любила зиму. Любила поездки на снегоходе по озеру, любила рыбачить вместе с ним. Когда они в последний раз выбрались на рыбалку, он взял с собой 2 термоса с кофе, потому что она уже выросла из горячего шоколада. Это было 4 года назад. Окажется, что все 100. Единственный из всех он замечал Мэю. Девчушка выглядела ужасно одинокой. Сидела за партой в куртке, видимо, постоянно мерзла. У нее не слишком получалось заводить друзей. Он подумал, что надо бы уделять ей больше внимания, спрашивать о делах. Такой случай вскоре представился. Он шел домой, Мэй сидела на полусгнившей скамейке в парке, вороша носком ботинка кучу опавших листьев. Руки засунуты глубоко в карманы, из ноздрей вырываются белые облачка. На ней была одежда не по погоде, ни варежек, ни шапки. Не задумываясь, Лелли направился к ней. Услышав шаги, она вздрогнула, словно ее застали на месте преступления. «Вот ты где!» — он попытался улыбнуться. Звучало по-дурацки. Даже странно, что девочка не закатила к небу глаза. С близкого расстояния особого сходства с Линой не было, но все равно у него защемило сердце. «Ты не против, если я здесь посижу немного?» Она покачала плечами и отодвинулась в сторону, хотя места на скамейке было достаточно. Лелли сел и почувствовал, как сырость просочилась сквозь джинсы. «Тебе нравится в нашей школе?» «Да, все нормально». «Ты уже завела себе друзей?» Она скривилась. Было видно, что вопросы ее раздражают. «Ты говорила, у тебя есть мама?» — попытался найти подход Лелли. «И где она живет?»
«Она живет здесь, в Грюмерстреске, у Торберна».
«У Торберна Форса?»
Мэй кивнула.
«Ничего себе!»
Он растерялся от неожиданности.
«Хасан был прав. Торберн Форс обзавелся женщиной, проведя всю жизнь в одиночестве. Это выглядело настоящим чудом. Почему же тогда ты живешь в Сварчу? Разве тебе не следует жить с мамой и Торберном?»
«Мы с Силей не ладим. Я предпочитаю жить с Карлом Юханом».
«А Торберн? Ты ладишь с ним?»
Она пожала плечами.
«Торберн немного странный, конечно, но всегда хорошо относился ко мне. Я переехала не из-за него. Просто время пришло».
Лелли кивнул, словно понял, но надеялся, что она скажет больше. Мэя повернула голову и уставилась на него так, будто он внушал ей страх.
«Это правда, что твоя дочь пропала?»
Пришла его очередь отвечать на неприятные вопросы. «Да, правда».
«Но ты ищешь ее?»
«Конечно. И буду искать. Всегда». Он извлек из кармана бумажник, достал фотографию и протянул ей. Она долго смотрела на Лину, и за это время он успел разглядеть розовый лак на ее ногтях.
«Твоя дочь похожа на другую исчезнувшую девушку», — сказала Мэй. «Ну, на ту, что на объявлениях».
Лелли кивнул. Забирая у нее снимок, он обнаружил, что рука у Мэй холодная, как ледышка, и не без труда подавил желание согреть руки девочки своим дыханием, как когда-то согревал Линни.
«Тебе будет трудно найти себе друзей, если ты захотела жить в Свардшо», — сказал он. «Бранты держатся особняком».
Она отвернулась и пнула носком кучу листьев так, что они веером разлетелись. «Я обычно тяжело схожусь с людьми, так что как-нибудь переживу. Зато теперь у меня есть Карл Юхан и его семья. Биргер и Анита приняли меня с распростертыми объятиями».
«Это здорово. Но на всякий случай знай, что я тоже здесь, если возникнет нужда». «Понимаю, нелегко начинать в новой школе, особенно в таком маленьком населенном пункте, где все знакомы друг с другом».
Мэй скосилась на него и облизнула сухие губы.
«Спасибо», — сказала она, — «но я привыкла».
Девчушка встала и провела ладонями по мокрым джинсам.
«Ну, мне надо на автобус».
Ее колени ударялись друг о друга, когда она шла, словно искали опору. Тоненькая, как тростинка.
От жалости у него заныло сердце. Оставалось только надеяться, что обитатели Сварчо откормят ее.
Мэй стояла на автобусной остановке, обхватив плечи и переминаясь с ноги на ногу, чтобы согреться. Лелли тоже замерз, но он продолжал сидеть на скамейке, пока не пришел автобус и пока он не убедился, что девочка зашла в него. Она проснулась от того, что он стоял, наклонившись над ней. Лампа раскачивалась на шнуре, и создавалось впечатление, будто вся комната ходит ходуном. Его дыхание, попадая на кожу, вызывало неприятное ощущение, словно водили наждачной бумагой. Она приподнялась на локтях и увидела, что он держит какой-то блестящий предмет. Постепенно до нее дошло, что это были... наручники. Они тихо позвякивали в его руке. В другой руке был темный шарф.
«Что это?»
«Надевай давай». Он завел ей руки за спину, и наручники сдавили запястья. Потом завязал глаза шарфом. Она почувствовала легкое движение воздуха и догадалась, что он машет рукой перед ее лицом, пытаясь убедиться, что она ничего не видит. Мгновенно охватила паника. Что он задумал? Какую-то новую отвратительную игру? Или хочет избавиться от нее?
Во рту появился металлический привкус. Она задрожала, и это не укрылось от его глаз.
«Почему ты трясешься?»
«Не знаю».
«Сколько раз мне повторять, что тебе не следует бояться меня?» — зло произнес он.
Она чувствовала его дыхание на своей щеке, сжала губы и попыталась притвориться спокойной. Он прижал ее к себе, погладил ладонями по плечам, словно хотел согреть, потом схватил за талию и потащил через комнату. Она услышала, как дверь открылась, откуда-то сверху пахнуло холодом, и сердце забилось быстрее.
«Поднимайся», — приказал он.
Идти по ступенькам со скованными за спиной руками, да еще вслепую, было тяжело. Когда они достигли верха лестницы, она задыхалась, словно взобралась на Кебнекайсе, самую высокую гору Швеции. Судя по звуку, он отпер еще одну дверь, а потом ее волной накрыл холодный воздух. Он крепко держал ее за руку и вел за собой. Она слышала, как хрустят под ногами схваченные морозцем сухие листья, как шумят деревья вокруг. Голова кружилась от запахов леса и приближавшейся зимы. Было очень холодно, но свежий воздух делал ее сильнее. Шарф немного сдвинулся, но это ничего не изменило. Она поняла, что была ночь. Мысли роем закружились в голове. Неужели это шанс? Надо попробовать вырваться и убежать. Надо кричать. Вдруг кто-нибудь услышит. Но он держал ее крепко, к тому же руки были скованы. Кричать бесполезно, он сразу заткнет ей рот. Нахлынул страх. Наверное, он убьет ее. Вот прямо сейчас для того и вывел. Она ему надоела, наигрался, посчитал, что больше с нее нечего взять, и решил избавиться раз и навсегда. Она резко остановилась. «Куда мы идем?»
Ты же все ныло, что хочешь подышать свежим воздухом. Ну так дыши. Пользуйся случаем, пока есть возможность».
Она сделала глубокий вдох, чтобы справиться с дрожью, и хотелось еще постоять, но он потащил ее назад.
«Окей, хватит на сегодня. Ты замерзла.
Еще чуть-чуть, еще не хватало, чтобы ты заболела». Когда она снова оказалась в квадратной комнатушке, ее охватило разочарование. На запястьях остались отметины от наручников. Опустившись на кровать, она позволила ему закутать себя в одеяло. Теперь она горько сожалела, что не попробовала сбежать. Ничем хорошим это бы не кончилось, но и вернуться в зловонную дыру не лучше. После прогулки она поняла, что в ее тюрьме пахнет гниением, как в могиле.
— Теперь ты не сможешь заявить, что я ничего не делаю для тебя, — сказал он. — Я делаю все возможное.
С тех пор, как исчезла Лина, действия Лелли носили импульсивный характер. Он совершал те или иные поступки, подчиняясь внезапным порывам, настолько внезапным, что мозг зачастую не успевал вмешаться. Так, спустя какое-то время после разговора с Мэй, он обнаружил, что пересекает деревню по Гаммельвеген, дороге, ведущей к южному краю озера, и площадке для разворота машин, находившейся совсем близко от усадьбы Торбьерна Форса. До него дошло, что именно туда он и держит путь, когда между соснами и елями показался дом. Остановив машину, он сидел в ней какое-то время. Конечно, он был знаком с Торбьерном, но не более того. Два одиноких волка, обитавших с разных сторон леса. То, что Торбьерн нашел себе подругу, просто не укладывалось в голове. После смерти родителей он всегда жил один и, как это было всем известно, собирал порнографию, в то время как в настоящих отношениях раз за разом терпел крах. Он якобы отправлял деньги по интернету незнакомым дамочкам, а его полученная по наследству усадьба постепенно приходила в упадок. Он любил подглядывать за приезжавшими купаться на озеро. Лелли знал, что Торбьерн Форс работал в лесу и баловался алкоголем в молодости. И это, пожалуй, все. Нет, не все. Этот Торбьерн должен был ехать в одном автобусе с Линой в то роковое утро 3 года назад. Лелли до сих пор прекрасно помнил, как мужчина стоял перед ним и теребил неопрятные усы. «И это мне было, когда я пришел. И один был на остановке. Спроси водителя, а мы не видели ее». Полиция ему поверила. Сам же Лелли до сих пор подозревал всех и каждого. Дом Торбьерна пребывал не в лучшем состоянии. Покосился с правой стороны и зарос травой до подоконников. Входная дверь была приоткрыта, на ступеньке крыльца растянулась худая собака. При виде Лелли она лениво махнула хвостом, но даже не попыталась подняться. Лелли постучал по косяку. «Эй, есть кто-нибудь?» Прошло довольно много времени, прежде чем в темноте появился силуэт. К нему вышла женщина, одетая в застиранный махровый халат и видавшие виды тапочки. Волосы львиной гривы обрамляли лицо, на щеках потеки туши. Она удивленно приподняла тяжелые веки, увидев его. «Ты кто?»
«Меня зовут Леонард Густавсон».
Он собирался протянуть ей руку, но увидел, что она держит кисти палитру. Краски с палитры капали на пол. «Мы встречались раньше?» Он почувствовал кисловатый запах сигаретного дыма.
«По-моему, нет. Ты, вероятно, Сильвия. Я учитель твоей дочери в Талабакской школе».
Ее глаза расширились. «Что-то случилось с Мэй?»
«Нет, нет, с ней все в порядке.
Мэй не живет здесь больше. Она переехала».
«Я в курсе. Отчасти поэтому и пришел».
Силия сделала приглашающий жест кистью. «Входи и не снимай обувь».
Лелли дышал через рот, пока она вела его в гостиную, где у окна стоял мольберт. У стены потертый диван с пятнами от красного вина. Рядом с диваном низкий столик, заставленный пустыми бокалами, пепельницами и немытыми фарфоровыми чашками. Окно было открыто, несмотря на холод, но даже это не могло перебить зловоние, царившее внутри.
Только сейчас он заметил, что под халатом у нее голое тело, обвисшая грудь и стринги. Смутившись, он опустил взгляд на грязный пол.
«Не выпьешь бокальчик?» — спросила Силья, подняв бутылку с вином. Не дожидаясь ответа, она сделала пару глотков, потом щелкнула зажигалкой.
Сигаретный дым сработал как освежитель в затхлом воздухе. Торберна не было ни видно, ни слышно.
Мэй перебралась к своему парню.
«Да, я слышал это. Мы пытались вернуть ее, но она словно чокнулась, нам не достучаться до нее».
Сигарета висела в уголке рта. Женщина медленно наносила мазки на закрепленный на мольберте холст. Лили кашлянул.
«А где Торберн?»
«Он работает в лесу».
«Чем конкретно он там занимается?»
«Я не знаю, но он скоро придет».
Лили вытянул шею, попытался взглянуть на ее картину.
«Мэй рассказывала, что вы переехали сюда летом».
«Да, все правильно».
«И тебе здесь нравится?»
Силья перестала рисовать. Из-за черных теней ее глаза выглядели огромными.
«Какая разница?» — сказала она. «Порой особо нечего выбирать».
«А Торберн? Он не обижал вас, я надеюсь? Тебя и Мэю?»
«Он самый добрый мужчина, которого я когда-либо встречала».
«То есть Мэя уехала не из-за него?»
Силья в последний раз затянулась сигаретой и сунула тлевший окурок в стоявшую на подоконнике пустую пивную банку. По возрасту мать Мэй была еще не старой, но тяжелая жизнь оставила свои следы на ее лице. Нижняя губа дрожала, когда она посмотрела на Лелли.
«Никто не гнал отсюда Мэю. Просто Карл Юхан вскружил ей голову. Мы вдвоем пытались вернуть девчонку домой. Ездили в их чертову дыру и просили «возвращайся», но она не захотела и слушать.
Она слишком мала, чтобы переезжать без твоего согласия. Ты обращалась в социальную службу?» Силья фыркнула.
«Они ни разу не сделали ничего хорошего для нас с Мэй».
«Я знаю одного полицейского», — сказал Лелли. «У него здорово получается разговаривать с молодежью».
«Я не хочу привлекать никого из властей. Все закончится тем, что они попробуют забрать Мэй у меня».
«А я этого не переживу». Черные слезы побежали по щекам. Кисточка завибрировала в руке.
Силья потянулась за вином и сделала большой глоток. «Мэй знает, что я нуждаюсь в ней, что я не справлюсь сама. Она, в конце концов, вернется».
Лелли окинул взглядом грязную комнату, посмотрел на стоявшую перед ним едва одетую нетрезвую женщину.
«Может быть, ты хотела сказать, что Мэя нуждается в тебе?»
Она скривилась, словно от боли.
«Я больна, поэтому мы необходимы друг другу. Мне было столько же лет, как Мэй сейчас, когда я ее родила. С тех пор мы были вдвоем против целого мира».
Она резко замолчала. По всему ее телу пробежала дрожь. Лелли стоял в растерянности. Он вспомнил, как Мэй сидела на холоде одна, без нормальной одежды. Ему стало не по себе.
«Я понял, что вы много переезжали. По-моему, для Мэй сейчас важнее всего стабильность. Чувствовать, что у нее есть дом. Настоящий дом».
«Я же говорила, что мы пытались...»
«Мой друг из полиции может съездить и поговорить с ней. Просто поговорить. Он не будет писать рапорт».
«Нет, я же сказала, я не хочу вмешивать полицию!»
Силья качнулась и подняла кисточку, как оружие.
«Я думаю, тебе лучше всего уйти сейчас. Мне нельзя волноваться!»
Лелли примирительно поднял руки и вышел на крыльцо. Ноги тяжело двигались по густой траве, и от злости у него гудело в голове. Будь его воля, он бы, наверное, убивал всех родителей, которые не боролись за своих детей, а занимались решением собственных проблем. Он уже собирался сесть в машину, когда Силья высунула голову наружу и крикнула ему: «Передай Мэй, что я скучаю по ней!»
Все дело в дыхании. Чтобы стать с оружием единым целым, вы должны дышать в унисон.
Сапоги Биргера скрипели, когда он переминался с ноги на ногу за спиной Мэй. Земля была покрыта бурыми листьями. Мэй стояла на коленях и чувствовала, как влага просачивается сквозь джинсы. Ружье не хотело лежать спокойно в ее руках, вибрировало под пальцами.
Она чувствовала взгляды Биргера и братьев на своем затылке. Парни только что продемонстрировали ей, как надо стрелять. Наделали черных дыр в нарисованной мишени в районе сердца и головы. Показали, как следовало дышать, пока палец обнимал спусковой крючок. По словам Биргера, выстрел приходил из глубины души. Но Мэя слишком напряглась, опасаясь отдачи. Легкие мышцы не хотели подчиняться. Заряд уходил слишком высоко, гораздо выше мишени. И результат получался тем хуже, чем больше она стреляла. Оружие пугало ее.
«Мы палим чуть ли не с пеленок», — с усмешкой сказал Йоран. «Надо просто сохранять терпение, и все получится».
Сам он в этом деле превосходил братьев. Биргер бросал глиняные тарелки вверх, и пули Йорана разбивали их вдребезги. Он мог занять новую позицию для стрельбы всего за несколько секунд. Мэй он и так напоминал хищного зверя, а с ружьем тем более. Она стояла, закрыв уши руками, и смотрела на него, радуясь, что ее обучение на сегодня закончилось. Биргер обнял ее. От холодных щек пахло порохом.
— Думаю, ты еще не готова к охоте на лосей в этом году, малышка. На следующей осенью тебе удастся заварить быка.
Карл Юхан выглядел иначе в зеленом камуфляже. Более серьезным, взрослее.
— Жаль, что темнеет так рано, — сказал он. — Иначе могли бы тренироваться каждый день. Только ты и я.
Он ловко двигался через брусничник и даже не заметил, что она отстала. Мэя шла с Биргером. Солнце низко висело над деревьями, длинные тени неотступно сгущались. Биргер часто останавливался, наклонялся, искал еще оставшиеся ягоды, крутил головой и втягивал носом в воздух, словно почуял что-то. Каждый раз, когда их взгляды встречались, он улыбался.
«Я рад, что ты была сегодня с нами, Мэя. Все должны уметь обращаться с оружием».
«А не лучше, если бы оружия вообще не было?»
«Сейчас ты говоришь так, как пишут в газетах. Не будь такой наивной, девочка. Ты ведь знаешь, что государство сократило численность сил гражданской обороны. А ведь в мире творится всякая чертовщина. Ну нет, способность защитить себя никогда не играла столь важной роли, как теперь».
Биргер усмехнулся.
«Власти не любят, когда мы вооружаемся, поскольку вооруженное население — угроза любой диктатуре, так вот. Но на самом деле у нас больше оружия, чем они могут себе представить, поскольку мы не собираемся сами копать себе могилы».
«А это законно — иметь его в таком количестве?»
— он ухмыльнулся.
«Мы ставим собственное выживание и свободу выше деспотичных шведских законов. В конечном счете только это имеет значение».
Показалась усадьба. Белый дым поднимался к темнеющему небу, как бы приглашая их. Голод давал о себе знать, и Мэя уже начала мечтать о тепле и запахах кухни Аниты. Биргер неожиданно обнял ее за плечи и положил подбородок на макушку.
«Самые важные знания, которые я дал моим сыновьям, — это искусство выживания. Учись постоять за себя, Мэя. Тогда никто никогда не сядет тебе на шею».
Она снова оказалась в багажнике. Автомобиль трясло на плохой дороге. Шум радиоголосов звучал для нее, как песня. Она грызла кляп, чувствуя жжение в уголках рта. Руки онемели за спиной, а шея все еще болела в том месте, где лежали его пальцы. Когда багажник закрылся, она не сомневалась, что он ошибся, просто не заметил, что она еще дышит. На какое-то время она впала в беспамятство. Куда он ее возил? Легкие ныли, словно она пробежала марафон. Комната медленно приобретала знакомые очертания. Стены, тронутые плесенью по углам, тусклая лампочка под потолком, эта чертова узкая кровать, больше похожая на лежанку — все то же самое. Приложив пальцы к шее, она почувствовала, как под кожей пульсирует кровь, потом повернулась к тени и приложила два пальца к стене, словно хотела проверить пульс у своей бесплотной соседки. «Мы еще живы», — прошептала она.
полежала еще немного и заставила себя съесть кровяную запеканку. Не всю, конечно, чуть-чуть. Твердые кусочки застряли между зубов. Налила теплого молока из термоса и прополоскала рот. Поморщилась и проглотила молоко. Затем потянулась так, что суставы захрустели. Спустила ноги на пол, посидела, хотя ужасно хотелось лечь. Нет, ложиться она не будет. Нужно подкачать мышцы. Сделала несколько отжиманий. Это было настолько тяжело, что она, быстро сдавшись, легла щекой на холодный бетон. Тело противилось тренировкам. А может быть, она сама им противилась в душе. Из-за страха понятно, как он поступит с ней в случае неудачи. Ее взгляд упал на ножку кровати. Что-то на ней было. Какая-то веревка. Она подвинулась ближе и увидела, что это лиловая резинка для волос. Резинка для волос? Уж точно эта девчачья штучка не принадлежит ее похитителю. Подставив плечо под край кровати, она с трудом приподняла ее и стянула резинку с ножки. Рассмотрела на свету и обнаружила на ней светлые волосы, намного светлее, чем ее собственные. Она чуть не задохнулась от ужаса, когда до нее дошло, что могла означать находка. Ей пришлось приложить кулак к губам, чтобы запеканка не вылетела обратно. Когда он вошел, резинка была на ее запястье в виде браслета. На этот раз он почему-то нервничал, схватил ведра, скрылся с ними, вернулся, поставил на тумбочку еду, картошку в мундире и темные сосиски. Из крови, что ли? Казалось, все, что он приносил, ей делалось из крови. Она старалась не смотреть на еду, а вот на него, да, уставилась во все глаза. В зимней куртке он выглядел еще больше. Шея под воротником была красной, она это заметила. — В чем дело? — Почему ты таращишься на меня? — не выдержал он. Она попыталась справиться со своим страхом, говорить спокойно. — Здесь был кто-то до меня? Он машинально потянулся к лицу, почесал щеку, не снимая маску, затем ослабил молнию на куртке. — Что ты имеешь в виду?
— Кто-то раньше жил в этой комнате?
— Почему ты спрашиваешь?
— Не знаю. Просто мне кажется, что здесь кто-то был до меня.
Он сунул руку под куртку, прижал к груди, глаза шарили по углам. — Ты что-то нашла?
— Ничего я не нашла, — пожала она плечами. Просто подумала и решила спросить.
— У меня нет времени слушать всякую ерунду. Поешь и попытайся поспать немного. Бред какой-то.
Ей показалось, что его рука дрожала, когда он взялся за ручку двери. Это придало ей мужество.
— Где она сейчас? — Что ты сделал с ней? — прямо спросила она.
Он резко повернул голову и обжег ее взглядом. — Если ты не прекратишь задавать дурацкие вопросы, я больше не вернусь. И ты тут сгниешь.
По утрам было хуже всего. Холодный и сырой воздух проникал под воротник, и он постоянно мерз, да еще этот темень за окном. Не сказать, чтобы в школе было тепло, но борода после улицы сразу становилась мокрой от растаявшего инея. В классе пахло сырыми пуховиками, которые мало кто снимал. В неживом свете ламп лица выглядели болезненно бледными. Многие шмыгли носом. У девиц под глазами размазана тушь после пробежки до школы на пронизывающем ветру. Мэй сидела на своем месте у окна, шея обмотана шарфом до самого рта, на голове капюшон. Релли испытал облегчение и даже обрадовался, увидев ее. До него дошло, почему она оказалась в Сварчо. Слова Сили эхом отдавались в его голове. «Мэя знает, что я нуждаюсь в ней». В обед он нашел ее на скамейке на улице. Протянул бумажный стаканчик с кофе, и она взяла, не протестуя. У него тоже был кофе.
«Я не знал, любишь ли ты с молоком».
«Без разницы. Могу и черный выпить».
Девчушка подвинулась, освободив ему место. Солнце висело над верхушками елей, но его свет был совсем слабый.
— Я слышала, ты ездил к Силье, — сказала она.
— Да, так и есть.
— Зачем?
— Просто беспокоюсь о тебе.
Мэя вздохнула и посмотрела вдаль в сторону футбольного поля, на котором не было ни души.
«Ты беспокоишься обо мне, потому что я похожа на твою исчезнувшую дочь?»
«Нет», — ответил он быстро. «Да, пожалуй», — добавил он немного спустя.
Она улыбнулась, и он улыбнулся в ответ. Потом они какое-то время молчали.
Лялли старался не думать о том, что о них могут подумать. Взрослый мужчина и 17-летняя девочка довольно долго сидят рядом. Учитель и ученица вне класса. Подобное всегда порождает массу слухов.
«Она была пьяная, когда ты пришел?» — спросила Мэя.
«Немного».
Девочка скосилась на него. «А ты? Ты употребляешь алкоголь?»
«Иногда. Но я заметил, что от него только хуже».
«Алкоголь запрещен в Сварчо. Бюргеры они-то ненавидят его и наркотики».
«А ты как относишься к алкоголю?» — она пожала плечами.
«Приятно приходить домой и знать, что там все трезвые. С Сили не так. С ней никогда неизвестно, как все будет».
«Ну, это я могу понять».
Кофе остыл, и Лелли прикладывался к стаканчику только для вида.
Старался обдумывать свои слова, прежде чем доверить их языку. «Как у тебя дела с Карлом Юханом?»
«Нормально».
«А что произойдет, если ваши отношения прекратятся?» «Куда ты тогда направишься?»
Она скривилась, уставив взгляд в стаканчик. «Они не прекратятся».
«Нелегко жить вместе, особенно когда ты молод, и еще надо найти себя. Никто не любит, когда его подавляют».
Мэй отделалась быстрым взглядом вместо ответа, но Лелли увидел, что она поняла смысл сказанного им.
Он вылил остатки кофе, смял в руке пустой стаканчик и показал в сторону серебряной дороги, блестевшей в холодных лучах солнца. «Я живу в паре километров на север, Глиммерстреск, 23, Красный дом. Если тебе что-то понадобится... Или ты захочешь исчезнуть куда-то на время? Моя дверь всегда открыта. Сварчу для тебя не весь свет».
Ее глаза расширились немного, но она ничего не сказала.
«Подумай об этом».
Когда он поднялся, собираясь уйти, его тело было потным под курткой, несмотря на холод.